Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. За прошедшие несколько дней события в Казахстане развивались стремительно. Поступали обрывочные новости о протестах, а потом уже о погромах, о вводе миротворческих войск. Но при этом канал связи со страной был оборван, потому что в Казахстане на несколько дней был отключен интернет. На этой неделе события наконец утихли. Войска ОДКБ постепенно выводят из страны, Алма-Ата возвращается к привычной жизни. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, разные СМИ полны теперь сообщений, фотографий очевидцев и участников протестов. Тут важно отметить, что описания событий кардинально отличаются. Кто-то пишет исключительно о мародерских нападениях и убийствах. Кто-то, наоборот, говорит о своем участии в мирных протестах и свидетельствах задержаний и порой избиений мирных протестующих. Кто-то делится фотографиями своих магазинов или студий, полностью разграбленных или сожженных. Собрать полную четкую картину со стороны практически невозможно. Как и почему мирные протесты превратились в погромы? Кто выходил на улицы и что же будет теперь? Об этом мы спросили у Олега Белова, обозревателя газеты «Аргументы и факты Казахстан», и у социолога Жанар Джандосовой.
5 числа отключили интернет. Мне нужно было передать статью в газету, и я поехал к своему коллеге. Мне нужно было пересечь вот улицу Толеби, и я видел огромную толпу, которые шли в центр города по вот этой огромной улице. Они, естественно, все движение было перекрыто, шли организованно, вот как такие легионеры. Но я был на велосипеде, я как бы успел их обогнать и пересечь улицу, там флешку отдал. Вот впервые увидел, что это не стихийная толпа, ну, условно говоря, там собирающаяся по одному в центр города. Это выглядело как такое военное подразделение. Это, ну, так называемые спящие ячейки, которые в нужный момент тайные силы внутреннего, не исключено, что и внешнего заговора, они были приведены в действие. Триггером явилось увеличение цен на сжиженный газ, который активно используется автомобилистами и в отоплении. Цены выросли в два раза. Для людей, которые утомлены пандемией, очень мало работы, это значительное повышение. Западный регион, Мангистауская область, там начались митинги. Они происходили там и прежде, но неожиданно эти митинги стали одновременно проводиться еще в областных центрах почти по всей стране, то есть в 11 из 14 регионов. И очень быстро вслед за этим как бы вот таким социальным и мирным протестом появились деструктивные группы организованных боевиков, вооруженных коктейлями Молотова, вооруженных огнестрельным оружием, которые начали громить сначала акиматы, то есть буквально сжигать их. Обычно перед акиматом находится самая большая площадь в городе, это центр города. Там, как правило, происходили эти митинги протеста. Вначале они были мирными, руководство страны, понимая, что масштаб очень высокий. Оно пошло навстречу митингующим, начало снижать цены на газ. Даже было отправлено в отставку правительство. Было объявлено, что это был ценовой сговор нескольких компаний, которые решили поднять эти цены необоснованно. Но это не успокоило толпу. И очень быстро и одномоментно во всех этих городах появились деструктивные группы. Было понятно, что это был подготовленный мятеж. И в Алма-Ате, которая стала главным полем боя, количество митингующих и нападающих протестной толпы, оно выросло до 20 тысяч. Причем эти силы с окраин города шли большими группами, организованно, как такие подготовленные военные подразделения. Понятно, что у них были свои командиры, у них была своя связь. Но в основном это были молодые люди, приезжие. Но попав на площадь, они становились не участниками мирного протеста, людьми, которые начинали организованно атаковать силы полицейских, силы спецназа, которые уже не справлялись. И акимат Алматы был захвачен, сожжен. Алма-Ата так устроена, что на центральной площади, кроме акимата, находятся ведущие телекомпании. Эти телекомпании также были захвачены. Были попытки выхода в эфир, они не удались. Естественно, что в стране был отключен в это время интернет для того, чтобы не давать возможности деструктивным силам коммуникации, но у них была своя внутренняя связь. Взятие Алматы, казалось, было уже вопросом решенным. Тем более, они захватили аэропорт. Но интересный момент, перед захватом аэропорта поступил приказ снять оборону. Фактически аэропорт, он был беззащитным в тот момент. То есть, естественно, это говорит о том, что заговор внутри Казахстана был очень глубоким. И, в общем-то, в истории ОДКБ это первый случай, когда все страны организованно отправили свои ограниченные контингенты. Это было в какой-то степени инициацией этой организации. Она, в общем-то, показала себя солидарной.
Есть такие тоже мнения, что все, что происходило, это был просто протест граждан, которые хотят жить лучше, но когда он перерос в что-то более опасное, власть поменяла свою риторику и начала называть их сепаратистами, боевиками, террористами, и потом уже дело дошло до того, что дали добро на стрельбу.
Если смотреть внешне, да, и, ну, как бы из-за рубежа, это, может быть, это такая приемлемая картинка, это может так показаться. Я просто видел этих людей воочию, да, вот я видел эту толпу, в ней не было пафоса мирного протеста. Ну и потом действия, которые начались, военные действия, одномоментно начавшиеся в 11 регионах. Естественно, это было скоординированное террористическое, экстремистское нападение на органы власти. То, что произошло, это напоминает военное нашествие. Все магазины в центре города уничтожены.
Тут важно отметить, что независимые СМИ Казахстана пишут о задержанных мирных протестантах, о том, что их всех поголовно называют боевиками и тем самым дискредитируют мирное протестное движение. Журналист Тимур Нусимбеков в ночь с 4 на 5 января был на главной площади Алматы и видел протесты. Вот что он пишет в своей статье для онлайн-издания «Адамдар. Центральная Азия». Вечером 4 января десятки, сотни, а потом тысячи мирных и безоружных людей начали стекаться к площади моего города. Они пели народные песни и гимн Казахстана. Кто-то из них шел с ребенком, кто-то с пожилыми родителями. Когда народ собрался на площади и окрестных улицах, полиция и СОБР начали бросать светошумовые гранаты и пускать слезоточивый газ. Многих избили и бросили в автозаки. Социолог Жанар Джандосова в разговоре с SBS Russian сказала о том, что каждый случай надо рассматривать отдельно.
Мое такое представление, что сначала на площади были мирные демонстранты, которые выдвигали политические требования, такие как выборность власти, смена правительства. В основном это были журналисты, активисты, простые граждане, те, которые неравнодушные. Это были такая, можно сказать, передовая часть нашей молодежи, наших людей среднего возраста. И у нас полицейские очень такие смелые в борьбе с демонстрантами. Как бы у них есть такие методы, они их окружают, потом они по одному так выдергивают, и каждого поодиночке они ведут и заталкивают в машины. Вот моя дочка тоже попала в это РУВД, и я тоже не знала, где она, в каком из них она находится. Обычно есть правило, что их могут держать там 3 часа, но на самом деле ее взяли и отпустили только на утро в 10 часов утра следующего дня. Но вот за это время уже вот эти большие как бы толпы, колонны, они шли по городу, и какое-то такое сложилось ощущение, что к ним присоединялись разные какие-то другие группы, что они были кем-то использованы. И я из этого исхожу, потому что когда в следующий день я пришла к этому РУВД, другие тоже арестованные, и из них один сказал, что меня, говорит, поразило то, что какие-то у нас начали стычки быть с другими людьми в колонии, эти областники. Ну, областники — это мы называем тех, кто вот приезжает в город из других регионов, и у них какие-то были с ними стычки, вот, потому что у них была какая-то повестка. Вот у нас, наших протестантов, у них повестка дня такая, что они должны... Ну, вот эти политические требования, в основном выборность власти, уход Назарбаева. То есть там была какая-то группа, которая вдохновенная, которая стремилась к каким-то политическим преобразованиям, а была какая-то другая группа, которая, ну, не знаю, с какой-то своей повесткой дня. Уже на следующий день мы вдруг стали узнавать, что были нападения на вот эти РОВД, на КНБ, что захватили телецентр, что горит Акимат. Вот это было очень, ну, как-то странно, потому что у вот этих мирных протестантов, у них не было такой, вообще таких целей. Они вот, гражданские активисты, они обычно хорошо знают рамки. У меня очень большие подозрения о том, что это все-таки вот это какая-то часть, которая присоединилась к демонстрантам, она была очень хорошо осведомлена, где находятся склады оружия, где находятся оружейные магазины, во сколько происходит там пересменка в РУВД, как работают телецентры, где в КНБ, например, находится оружейная комната. Потому что все было сделано очень четко и достаточно гладко, без всякого сопротивления. И к тому же то, что, понимаете, наша полиция, она такая смелая в борьбе с демонстрантами, но оказалось, что вот с этими боевиками они вообще даже, то есть они везде открывали этот доступ. Я не могу понять, как можно было просто открыть доступ в аэропорт, и как можно было открыть доступ вот во все эти телецентры. Эти демонстранты, как бы происхождение его, их может быть разным. Ходят сейчас такие, что это как бы какие-то группы извне, может быть, это религиозные какие-то группы, может быть, это там кланы между собой дерутся. У меня такое подозрение, что, скорее всего, это, ну вот, связано с этими кланами и с родственниками Назарбаева. Вот какая-то группа была подготовлена, может быть, их было около 1000 человек. И они были подготовлены вот как раз, возможно, этими семейными кланами, имеющими отношение к органам безопасности. Может быть, это были какие-то частные структуры, которые имели возможность. Они сидели и ждали использовать любую возможность вот в мирных митингах, чтобы извлечь из этого, ну, создать хаос. Есть один знакомый, который держит горнолыжное оборудование, спортивную одежду. И вот их тоже пришли грабить. Дело в том, что горнолыжное оборудование — это не такое оборудование, которое все просто возьмут и будут там, его же потом надо носить. Они там взяли, оделись вот, там какие-то кроссовки или какие-то ботинки. Потом хозяин магазина, ну, может быть, он решил их это угостить алкогольными напитками. Они там расслабились, сидели. И тут пришел какой-то человек и говорит: вы что здесь сидите? Там пора на РУВД идти. Значит, была какая-то организация, раз вот кто-то пришел и, ну, и вот это сказал. Значит, эти свою старую одежду, обувь оставили и в новых кроссовках пошли, значит, в это РУВД. То есть это все, вот этот хаос, он действительно получилось, что он был создан. Но, мне кажется, с каждым случаем сейчас надо разбираться отдельно и слушать прямо, ну, каждого участника, потому что нельзя всех под одну гребенку сказать, что как сейчас это делается, как сейчас вот мирных демонстрантов просто всех записывают. А раз ты митинговал, все, значит.
Что сейчас в городе вообще происходит?
Вы знаете, самое удивительное, что как быстро оправилась Алма-Ата, да, вот еще буквально 3-4 дня назад это было тихо, ну, то есть даже днем никого не было на улице, все сидели по домам, магазины не работали, карточки не работали. Ну, как бы все настолько быстро нормализуется, и это все выглядело как страшный сон. И если бы не те люди, не те очереди в моргах, не те переполненные больницы с огнестрельными ранениями, если бы там не сломаны эти банкоматы, то мы бы вообще даже не думали, это как у Маркеса. Разве был там этот расстрел рабочих? Нет, никто уже ничего не помнит, все хорошо, все нормализовалось.
Сейчас правозащитники пытаются установить точное число пострадавших, потерянных без вести и погибших. Официально МВД Казахстана заявило о 10 тысячах задержанных участников протестов. По некоторым сообщениям, за время протестов погибло порядка 160 человек, но Минздрав страны отказался подтверждать эту цифру. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.